Дмитрий Дашко. Серия «Мент». Одесса, мама. Часть первая. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Понимая, что дома делать мне нечего и, сидя в четырех стенах, можно сойти с ума, я направился к дверям.
«Жора, ты куда?» — удивилась Степановна. «Давай я на стол накрою, покормлю тебя. Ты же голодный с дороги».
«Спасибо, Степановна. Я сыт», — соврал я.
«Когда же успел?»
«На вокзале в буфет заскочил, там перекусил. Лучше мы потом вместе с Настей за стол сядем». «А я пока на работу съезжу, узнаю, что там и как».
«У самого жена молодая, а на уме одна работа», — заворчала Степановна. «Гляди, бросит тебя супруга, уйдет к другому».
«Не уйдет». Я выдавил из себя искусственную улыбку и, поцеловав добрую женщину в щечку, вышел из квартиры. Настроение было хуже некуда. Меня одновременно трясло от злости и от страха. Не за себя, а за любимую. Я вышел из подъезда, огляделся по сторонам. Днем двор почти всегда пустовал. Взрослые на работе, дети в школе, вот и сейчас в поле зрения попали двое. Ничем не примечательная женщина с коляской и бородатый дворник, неспешно подметавший дорогу. Снег сошел, открыв после себя неизбежные завалы мусора, так что работенке мужику привалило. Я посмотрел на часы, время только-только перевалило за полдень. До рандеву на Патриарших еще уйма времени. Само собой, я пойду туда. Выбора у меня нет. Настю похитили. Любое неверное движение приведет к ее гибели. На душе снова заскребли кошки, а мне, как никогда, был нужен холодный ум и каменное спокойствие. Ведь я очень хочу, чтобы с Настей ничего не случилось, и чтобы с ее головы не упал ни один волос. Она — лучшее, что со мной было. Ради нее я готов отдать все, включая жизнь». И это не пустые слова. Ну вот, снова занервничал, а нервничать мне нельзя. В прошлой жизни в такие моменты помогала дурная привычка — курить. Тут я с ней завязал, но, похоже, сделал, не подумав. Я направился к дворнику. «Здравствуйте. У вас закурить не найдется?»
«Своей, гражданин, в вашем-то возрасте пора иметь», — недовольно пробурчал он.
«Бросил курить. Да, видать, рано», — признался я.
«Эх, что с вами поделаешь?»
Он полез в карман дворницкого фартука, чтобы достать из него потрепанную пачку дешевых папирос.
«Сколько вам?»
«Если не возражаете, возьму две».
«Да хоть три, мне не жалко», —
равнодушно произнес дворник. Он привычным движением выбил из пачки пару папирос и протянул мне. «И огоньку, пожалуйста», — виновато попросил я. В это время мимо нас прошла женщина с коляской. Она окинула меня и дворника укоризненным взором, но ничего не сказала. Дворник достал все из того же кармана фартука коробок спичек.
«Берите, гражданин, угощаю».
«Что вы, не стоит, я по дороге куплю».
«Да полноте вам спорить-то, что мне, спичек жалко».
«Спасибо, я ваш должник», — усмехнулся я, забирая подарок.
«Не за что».
Я закурил, когда вышел со двора на улицу. Мозг при этом словно зажил отдельно от остального тела, которое действовало на автомате. Голову переполняли самые разные мысли, к счастью для меня, далекие от панических. Я снова становился самим собой, собранным и хладнокровным. Одной папиросы оказалось достаточно, вторую я только начал курить и почти сразу выбросил, все-таки отвык, оно и к лучшему. Хотел было выбросить и коробок со спичками, но почти сразу передумал. Вещь полезная в хозяйстве пригодится. Уходя, краем глаза отметил, как окурок бережно поднял и, оглянувшись, спрятал в карман мужчина примерно моего возраста. Он был одет в серые брюки, льняную рубашку и темный пиджак с потертыми рукавами. На голове низко надета кепка с большим козырьком. Что ж, этого следовало ожидать. Меня пасли. Насчет вокзального буфета я соврал, есть хотелось, неимоверно. Я купил у уличной торговки пирожок с картошкой и проглотил его практически не жуя. Надеюсь, без последствий. До Патриарших добрался в переполненном трамвае, где мне чудом не раздавили грудную клетку и не отоптали ноги. Соглядатый в пиджаке держался чуть в стороне и, конечно же, сошел вместе со мной на одной остановке, только на сей раз кепки на нем не было. Проходя мимо витрин одного из магазинов, я мельком успел его разглядеть. Ничего примечательного, как говорится, глазу зацепиться не за что, таких обычно и берут в топтуны. Работал довольно профессионально. Если бы я не понимал, что меня поведут практически от самого дома, вряд ли бы срисовал. Без 5:02 я был на Патриарших. Вроде никого из знакомых. В записке было написано, что ко мне подойдут, и я стал неспешно прогуливаться. 14:05. Никого. Точность, вежливость королей, но к тем, кто похитил мою Настю, это явно не относится. 14:10. Ноль внимания в мою сторону. Даже топтун куда-то потерялся. 15:03. Я по-прежнему гуляю в одиночестве и начинаю испытывать беспокойство. Что-то пошло не так? Мое поведение насторожило врага или банальная перестраховка? Не притащил ли я с собой взвод милиции и собаку? Одно радует. Никто не кидается на меня с ножиком и не стреляет в спину. То есть на Патрике меня вытащили не для того, чтобы грохнуть в уютной и тихой обстановке. Радику, а кому же еще? Я нужен для чего-то другого. И, само собой, не для дружеских посиделок с пивом и шашлыками. Похоже, меня собираются задействовать в какой-то комбинации, а раз Настю похитили, ничего хорошего для меня тут не просматривается. На одной из скамеек сидел пожилой мужчина в клетчатом костюме и шляпе канотье, в его руке была тросточка. До этого он сидел задумчивым видом, а тут вдруг приподнялся и шагнул в мою сторону. «Георгий Олегович? Быстров?» Внешне он напоминал незабвенного Паниковского в исполнении Зиновия Герда. Я с интересом посмотрел на него.
«Да. Видите, вон то авто», —
показал он взглядом на стоявший возле одного из домов черный легковой автомобиль.
«Вижу.
Садитесь в него. И ради ваших же интересов ведите себя спокойно. И не делайте глупостей, иначе ваша дорогая супруга пострадает».
«Что с ней?»
«Все вопросы потом. Вас ждут».
Я направился к машине. В ней не было никого, кроме шофера, читавшего газету. При виде меня он свернул ее и убрал.
«Товарищ Быстров?»
«Да».
«Садитесь, пожалуйста, на пассажирское место сзади. И без глупостей».
«Я в курсе».
Спорить не имело смысла. Я открыл дверцу и сел в авто. И тут же меня зажали с обеих сторон двое дюжих ребят в гражданских костюмах. Действовали они бесцеремонно. Сразу стало ясно, шутить с этими бравыми парнями не стоит.
«Спокойно, Быстров. Меры предосторожности».
Меня тщательно обыскали. Я вышел из дома безоружным, поэтому ничего представляющего для них интерес парни не нашли. Один из них вытащил спичечный коробок, подаренный дворником, покрутил его и засунул обратно.
«Поехали!»
— приказал он водителю. Машина тронулась с места. Судя по хмурым лицам парочки сопровождающих, на мои вопросы они отвечать не будут, и любую попытку сопротивления пресекут самым категорическим образом. Я, конечно, мог бы подергаться, и при должном везении вырубил бы кого-то из них, но его напарник тогда бы меня прикончил, и вряд ли бы моя смерть хоть чем-то помогла Насте. Будем вести себя примерно. Автомобиль выбрался за пределы Москвы, все это время громилы не спускали с меня глаз, а я старался их не провоцировать. Остановились мы в небольшом дачном поселке. Охраны на въезде не было, значит, поселок неведомственный. А чего, собственно, ожидать? Радок, мужик умный, подставляться по-глупому не станет. Рандеву с ним или с кем-то из его доверенных лиц пройдет на нейтральной территории, которую никто не сможет с ним связать.
«Выходите! Дергаться не советую, будет только хуже. Стреляем сразу и наповал».
«Спасибо, что предупредили.
Не умничай».
Мы прошли вдоль длинного высокого забора, над которым возвышалась крыша даже не дома, а особняка. По всем приметам, до революции тут проживал кто-то непростой. Громила, который шагал впереди, распахнул калитку. Второй толкнул меня стволом нагана в спину.
«Заходим!»
«Как скажете, парни!»
К моему удивлению, меня повели не в дом, а к небольшой беседке, где за столом на удобной скамье с высокой спинкой сидел большелобый крепыш с нервным лицом. Я видел его впервые. Выходит, на сей раз говорить придется не с Радыком.
«Товарищ Нейман!»
Обратился к нему один из громил.
«Быстров доставлен по вашему приказу».
«Благодарю».
Кивнул тот, не вставая.
«Побудьте пока поблизости».
Он улыбнулся.
«Георгий Олегович,
я вас не знаю. Это дело поправимое. Генрих Оттович Нейман. Работаю в секретариате комментарно», —